Кэт. Кэт – собака от поимированных родителей, хорошо известных всем знатокам собак. Порода ее современная, легавая, континенталь. Рубашка у Кэт двухцветная, на спине два седла, остальное все по-белому, как бы кофейные зерна рассыпаны. Это я переименовал ее в Кэт, а у хозяев она звалась Китти. Владельцы собаки были интеллигентные молодожены. Первые 2 года у них не было детей, и Китти заменяла им ребеночка. Все 2 года она лежала у них на диване в Москве. Еще бы немного, и охотничья собака прекрасной породой превратилась бы в бесполезную изнеженную фаворитку. Но к концу 2 года молодой женщине стало трудно спускаться и подниматься с собакой на 5-й этаж, а муж весь день был на службе. В это время у меня случилось несчастье с Верным, его искусала бешеная собака, и мне было бы теперь слишком тяжело рассказывать, как пришлось с ним расстаться. Узнав о легавой, я все-таки, недовольный своим слишком горячим Яриком, решил заняться этой собакой, уговорил хозяев, они недорого мне ее продали, и, всплакнув, просили никогда не бить. Я слышал от опытных дрессировщиков, что 2-летний возраст для Натаски не беда, лишь бы только собака была не тронута неумелой рукой. А Кэт была до того не испорчена, что даже за птичками не гонялась, охотилась вначале только за цветами. На ходу очень любила скусить и высоко подбросить венчик ромашки. Свойства ее породы — исключительная вежливость и понятливость. И хорошо было, что она самка, сучка всегда умней. Все, что называется комнатной дрессировкой, я проделал с ней почти что в один день. Я положил на пол белый хлеб, и когда собака сунулась была к нему, я с громким криком «Туба!» угостил ее щелчком. «Это тебе говорю, не на диване лежать!» В 15 минут я не только научил ее не хватать пищи без позволения, а даже не трогать кусочек, если он лежал на носу. Потом я выучил ее вперед и назад, действуя исключительно только повышением голоса «Ищи сюда, тише, к ноге». На другой день я учил собаку в густом орешнике, где не было никакой дичи. Я прятался в кустах, она меня разыскивала, и так в один день я научил ее короткому лесному поиску. В поле, конечно, не сразу удалось. Я ходил как яхта против ветра, галсами, движением руки или легким посвистыванием заставлял ее делать то же самое. 3 дня я так ходил, и, наконец, все необходимое для начала натаски по живой дичи было сделано. Я повел Кэт в натаску на болото, когда бекасы и дупеля еще не высыпали из крепких мест в открытые, и там были только молодые чибисы. Написано совершенно неверно в охотничьих руководствах, что будто бы чибис — плохой материал для натаски. Я не знаю лучшего. Правда, горячих собак старые чибисы несколько волнуют, но их легко разогнать выстрелами. Это уж молодой лежит рыжей лепешкой до того крепко, что очень легко ногой наступить. Кэт поначалу не чуяла этих лепешек. Я нашел сам, сковырнул, лепешка сделалась чибисом, и он, не умея летать, заковылял между кочками. Сказав «умри», я уложил собаку, но позволил ей провожать глазами чибиса, пока он опять не залег между кочками лепешкой. «Тихо, вперед!» И Кэт пошла, ужимаясь. Стойки не сделала, а только понюхала. И тот опять тронулся в ход. Я повернул голову собаки в другую сторону, чтобы она не видела, где снова заляжет чибис. Сам же заметил и пустил искать против ветра галсами. Ветру она не взяла, но нижним чутьем прихватила и принялась строчить, как на швейной машинке, пока не нашла. Стойки опять не было, опять она спихнула чибиса носом. Я проделал тоже 100 раз и ничего не добился. Причуять по воздуху и остановиться собака не могла. Я ушел с болота в раздумье. Очень может быть, что собака за 2 года комнатной жизни в Москве потеряла природное чутье. Но, может быть, в новых условиях чутье возродится. Ляхово болото, где я проделывал опыты с чибисами, от меня 8 верст. Мне невозможно было ходить туда часто и следить, когда появятся на чистых местах бекасы и дупеля. Но зато возле озера в зарослях я нашел болотинку десятины в две, и Кэт сковырнула тут двух старых бекасов. По этим двум бекасам я и стал ежедневно натаскивать собаку. Все-таки эта прогулка у меня отнимала утром часа два, и притом каждый раз необходимо было переодеваться, потому что пролезать на болотинку надо было по очень топким местам, и досадно же было возвращаться всегда с одним и тем же результатом. Кэт, ковыряя в болоте, спугивала бекасов без всякой для себя пользы. Однажды я взял с собой на болото ружье и убил одного из бекасов. Он свалился в крепь. Кэт его там разыскала, но совершенно так же, как молодого чибиса, крутилась до тех пор, пока уставилась в него носом в упор. Все-таки польза была от этого, что она познакомилась с запахом птицы, так что на другой день я мог рассчитывать на какое-нибудь новое достижение. Муки творчества, я думаю, переживают не только поэты. В собачьих делах муки не меньше, и тоже вдруг ночью приходит в голову иногда ясная мысль, от которой потом начинаются новые пути в исканиях. Мне вспомнился ночью спор в журнале «Охотник» о жизни бекасов. Одни писали, что самец-бекас после оплодотворения самки не участвует в дальнейшей жизни семьи, другие, напротив, говорили, что бекас-самец часто держится возле гнезда. И вот я подумал о своих двух бекасах, что один был самец, а другая самка, и что тут вблизи должно быть у них непременно гнездо. Утром я с большим интересом иду на болотце. Кэт ковыряется, бекас вылетает, она добирается, торчит в одной точке. Раздвигаю болотную траву и нахожу на кочке четырех бекасиных яйца, поражающих своей величиной относительно тела самого бекаса. Хорошо, как хорошо. Я теперь буду ежедневно приучать собаку к стойке, буду непременно подводить на веревочке, разовью постепенно чутье, потом выведутся молодые бекасы, буду их ловить, прятать. Как интересно было на другой день прийти на это болото, но того, что случилось, я не ожидал. Всего от входа в болотце и до гнезда, я думаю, шагов 200. И вот как только вышла Кэт из кустов, самая большая, может быть, прошла шагов 50, значит, уже, наверное, на 150 шагов, делает стойку, ведет, ближе, ближе. Да как ведет-то? Тяп-тяп своими тонкими ножками, как балерина. Сапожищи у меня конские, огромные, сделаны так хозяйственно, что нужно на ногу целый дом тряпья навернуть. Она ступит, и слышно разве только, что капелька стукнет о воду. Я иду как мамонт. Из-за моего шума она останавливается, смотрит на меня страшно строго и только не говорит: «Тише, тише, хозяин». Шагов за пять она остановилась окончательно. Я оглаживал ее, поощрял двинуться еще хоть немножечко, но дальше двинуться было невозможно. Как только я хляпнул своим сапогом, бекасиха вылетела. Кэт взволновалась, казалось, говорила: «Ах, ах, что такое случилось?» Но с места не двинулась. Я позволил ей осторожно подойти и понюхать гнездо. Я был счастлив, но когда выходил с болота, то заметил начало болотного сенокоса. И мне сказали, что это болотце тоже будут косить сегодня же вечером. Нельзя было попросить крестьян не трогать гнезда. Их было много, и один непременно нашелся бы такой, который нарочно бы и разорил, если бы я попросил. Я вернулся на болото, срезал несколько ивовых веток, воткнул их возле гнезда, и получился кустик. Я боялся только одного, что бекасиха испугается веток и бросит гнездо. Нет, на другой день Кэт повела меня по скошенному болоту совершенно так же, как и вчера, и остановилась возле окошенного кустика опять на 5 шагов, и опять бекасиха вылетела. Одновременно со мной, конечно, где-то в других местах натаскивали своих собак художник Борис Иванович и один доктор. У Бориса Ивановича был французский пойнтер, у Михаила Ивановича Ирландская сука. Вот я позвал их к себе, будто бы просто чаю попить, побеседовать, а потом завел их в болотце и показал. Словом, я затрубил в трубу, счастье мое было так велико, что даже неловко было, и я говорил художнику: «Вы очень умно сделали, Борис Иванович, что для Натаски взяли пойнтера. Видите, мой в 3 недели готов». «Доктору я говорил: вы очень умно сделали, Михаил Иванович, что выбрали ирландского сеттера. Поработайте, но зато потом уж собаку получите незаменимую». Конечно, они мгновенно разнесли слух о моих необыкновенных способностях натаскивать собак, и в своем месте я стал знаменитостью. Нет, молодые собачники, охотники, молодожены, поэты, не верьте никогда внезапному счастью. Знаете, напротив, что иллюзия эта в самом деле есть величайший барьер на вашем пути, и вы должны не сидеть на нем, а перескочить. Недели не больше я наслаждался идеальными стойками замечательно породистой кэт. Болотце, когда сено убрали, и прошло еще с неделю времени, еще лучше позеленело, чем было. И раз, когда я пришел на него в чудесный серенький день, выглядело страшно аппетитно. Казалось, вот-вот должен вылететь бекас. И он, правда, как только ступила кэт, вылетел. Она на него не обратила никакого внимания. Потом вылетел у нее прямо из-под ноги. Совсем еще молодой бекасенок, собака, не обращая внимания, вела к гнезду, как безумная. И другой молодой вылетел, и третий, и четвертый, пятый. Она все вела и вела. И так же, как раньше, стала мертва в 5 шагах от гнезда. А когда я посмотрел, в гнезде были только скорлупки. Я подумал, что гнездо пахнет сильнее самих бекасов, и выбросил скорлупки. На другой день собака вела по кочке. Уничтожаю кочку, складываю на месте гнезда сушь, зажигаю костер. Собака сталкивает ногой молодых бекасов и ведет по кострищу. Значит, все время, с самого начала, она работала только по памяти. Значит, все это было только представление. Значит, собака не чует самую жизнь, а только ее представляет. Это не собака, друг и помощник охотника, не производительница живых, чутистых щенков. Это собака-актриса. Многие охотники в таких случаях щеголяют выстрелом. Я же решил попробовать уговорить ее прежних хозяев взять ее обратно, намекнув на обычный конец таких собак у охотников. В день разрешения охоты я позабавился с ребятами стрельбой уток. Это не моя охота. Через неделю ходил патить ревинным выводком. Люблю, но не совсем. Я люблю стрелять самых поздних тетеревов, и когда собака останавливается на громадном от них расстоянии, сам соображаешь, как бы так зайти, чтобы их встретить, и когда это удастся, то каждый убитый за 10-летних считается. Рябина все краснеет и краснеет, стрижи давно улетели, табунятся и ласточки, скосили овсы, пожелтели сверху донизу липы, а в болотах осины и березы. Было уже 2 легких морозца, почернела ботва картофеля, и начался разрыв души его охотника. В лесу интересные черные тетерева, в болоте жирные бекасы, в поле серые куропатки. Стараюсь все захватить, но сказали: «Вчера Борис Иванович убил пролетного дупеля». Тогда тетерева, куропатки, все брошено, и я за 8 верст в ляховом болоте стерегу воловой пролет. И если сегодня 2 убито, завтра 3, говорю, подсыпают. Вот однажды в самый разгар дупелиных высыпок мои ужасные сапоги наконец-то растерли так мою ногу, что идти в болото было уже невозможно. Нанять лошадь во время рабочей поры дорого, и главное, мне стыдно, такой уж я уродился, не могу ехать на охоту. Денек задумался. В больших березах золотые гнезда. Такая грустная, такая жалкая, подходит ко мне кэт. Как она похудела. Мне стало жалко хорошенькую собачку. Серые куропатки у нас прямо за двором на жнивье. И потому, что это так близко, я их за дичь не считаю, берегу не стреляю. Но почему же не попробовать на них собаку и парочку не убить на жаркое? Выхожу в поле в сандалиях. Ветерок дует как раз на меня. Пускаю Кэт, как яхту, галсами против ветра. На одном из первых галсов она схватила воздух, прыгнула в сторону и стала. Она постояла немного и грациозно, как балерина, прыгнула в другую сторону, опять стала и глядела все в одну точку. Потом она постояла и начала все это пространство между мной и невидимой целью, бегая из стороны в сторону, срезать, как сыр, тонкими ломтиками. Когда, обнюхав, она поняла, что уже недалеко, вдруг повела совершенно так же, как тогда по пустому бекасиному гнезду. Стала она как мотор, вся дрожала, удерживаясь с трудом от искушения прыгнуть в самую точку запаха. И вдруг, знаете, с каким треском вылетает громадный штук в 30 табунок серых куропаток? Я выстрелил, и раз, и два, обе куропатки упали недалеко. И она это видела. Тогда-то, наконец, мне все стало ясно. Я натаскивал собаку в лесном болотце, окруженном кустами, где не было движения воздуха. Там она не могла понять, что от нее требуют, и тыкалась носом в землю. Тут от сильного ветра у нее сразу пробудилось забитое Москвой умение пользоваться чутьем. Но раз она поняла по куропаткам, то непременно должна в открытом болоте взять бекасов и дупелей. Я совсем забыл, что вышел в сандалиях, что с собой у меня нет и корочки хлеба. Да разве можно тут помнить? Прямо как есть, я спешу почти, что бегу в Ляхово болото за 8 верст. Первое испытание было в очень топком месте, так что собаке было по брюхо. Она повела верхом по темнеющей кругловинке. Это оказалось прошлогодней остожиной. Там поднялись сразу дупель и бекас. Я успел убить только дупеля, но она разыскала и перемещенного бекаса. Я убил и бекаса. А потом все пошло и пошло. Ляхово болото тянется на 5 верст, а солнце спешит. Я до того дохожу, что прошу солнце хоть немножечко постоять, но бесчеловечное светило садится, темнеет, я уже и мушки не вижу, стреляю в наброс. Потом я выхожу из болота на жнивье и чувствую страшную боль в ноге. Жнивье впилось в мои раны, а сандалии давно и совершенно нечувствительно для меня потонули в болоте. После больших и прекрасных охот в Ляхове мне случилось однажды зайти на ту болотинку-сцену, где Кэт когда-то давала свое, чуть не погубившее ее жизнь, представление. И вот какая у них оказывается память, ведь опять подобралась и повела была по пустому месту. Но запах настоящего живого бекаса перебил у нее актерскую страсть, и, бросив фигурничать, она повела в сторону по-живому. Я не успел убить его на взлете. Стал вилять за ним стволом до тех пор, пока в воздухе от этих виляний мне не представилась как бы трубочка. Я ударил в эту трубочку, и бекас упал в крепь. В этот раз я, наконец, решился послать собаку принести, и скоро она явилась из зарослей с бекасом во рту.